Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Из новой студии вас приветствует Сергей Медведев. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее наступило в июле, в начале июля 2019 года. В Москве в парке Зарядье прошел Московский урбанистический форум, ставший уже традиционным. И в его ходе прозвучали заявления, которые я назову поистине революционными. В частности, предполагается в 4 раза увеличить население центра Москвы с нынешнего 500 000 до почти 2 000 000 человек. Насколько это реалистично? Нужно ли это Москве? И каковы вообще пределы роста Москвы? Каково будущее этого мегаполиса? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Площадь жилья, которую возведут на месте снесенных в Москве пятиэтажек, будет существенно больше, чем власти утверждали ранее. Реальный коэффициент уплотнения городской застройки при реализации программы реновации составит 2,18. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов настаивает на том, что уплотнение застройки, которое пройдет в рамках реновации, поднимет качество жизни москвичей и сделает город безопаснее. Что касается растительности, то, по словам Кузнецова, в условиях плотной застройки, цитата, «деревья меньше падают, потому что меньше сил ветра». Ранее экологи уже выражали опасения, что Москва в результате программы может лишиться около 26 миллионов квадратных метров зеленых насаждений, а плотная застройка и вырубка 50-летних деревьев неизбежно приведет к изменению микроклимата и ухудшению здоровья москвичей. Внутри третьего кольца Москва – город, в котором есть интересное архитектурное решение, но за его пределами постепенно строится новый мир, в котором уничтожаются любые пустые пространства, а на их месте возникают дома-муравейники, бетонные коробки, куда стекается все население России. По сути, эти дома – новое поколение времянок. Когда-то им были хрущевки и панели 70-х, быстро пришедшие к барачному виду. Однако главный архитектор Москвы не видит опасности в высотных доминантах и считает уплотнение основным трендом столицы. Что ждет Москву в будущем и превратится ли она в 100-миллионный гигаполис?
У нас в гостях Ольга Вендина, урбанист, ведущий научный сотрудник Института географии РАН. Добрый день, Ольга.
Добрый день.
И Илья Заливухин, архитектор и один из тех, кто на Московском урбанистическом форуме озвучивал вот эти вот самые идеи об уплотнении в 4 раза. Так что вот чувствую себя как профессор Преображенский, к которому пришли и говорят, да, что у вас смотровой здесь будет, так сказать, а вам... А есть вы будете в операционной. Так что вот расскажите, что для начала, что вы имели в виду, потому что, да, я многое вызвало реакции, ваши заявления.
Ну, во-первых, это заявление было действительно сделано мною в рамках Московского урбанистического форума. То есть, на самом деле, это мое мнение как эксперта. И московское правительство, я не знаю, насколько оно вообще согласно с этим мнением или не согласно.
Главный архитектор, по-моему, разделяет.
Знаете,
Сергей Кузнецов, мне кажется, поддержал.
Это я думаю, что в целом нужно, конечно, у Сергея Олеговича это спрашивать, да, потому что на самом деле здесь речь идет о самом сокровенном, речь идет о центре Москвы, причем надо сначала вообще, конечно, договориться, что такое центр, и, конечно, пояснить, что эта позиция на данный момент, она сугубо, в общем-то, личная, моя как специалиста. Поэтому тут как бы транслировать это, можно все вопросы как бы относить ко мне. То есть транслировать это и говорить, что власти Москвы планируют что-то увеличить в центре Москвы в 4 раза, ну, по меньшей мере, странно, да? Вот. И, кстати, никто таких заявлений не делал. То есть если модератор панельной дискуссии на Москурбанфоруме говорит, что это возможно, и давайте рассмотрим такой вариант и поговорим об этом, ну, примерно как сегодня мы с вами говорим, вот я тот же самый, я сильно не изменился и не отказываюсь от своих слов, то это не значит, что сейчас будет сказано, что вот тут вот на Радио Свобода, значит, сказали, что центр Москвы увеличится в 4 раза, при том, что вы можете иметь совершенно другую точку зрения.
Вот мне интересно, что, да, даже сейчас пока чисто абстрактно говоря,
поэтому...
что вы под этим имеете в виду и почему вы считаете, что как бы центр вынесет вот эту вот жилищную нагрузку?
То есть если переходить на то, что я имею в виду под это... Почему, собственно, были приглашены эксперты, такие как Блинкин, Полиди, экономисты, социологи, транспортники, да? Почему мы хотели рассмотреть эту идеологию? Потому что, конечно, ну, город Москва должен и может развиваться полицентрично. То есть никто от этого, не то что не отказывается, это как бы очевидно, это первое. Второе, то, что в Москве, ну, я считаю, да, я всегда об этом говорю, нужно иметь зонинг-план, то есть зонирование плотности застройки, относительно трех основных каркасов. Это социальный, социокультурный каркас, инженерно-экологический каркас и транспортный каркас. Это три основные инфраструктуры, относительно которых, как на фундаменте, да, можно устойчиво располагать ту или другую функцию. Это и есть зонинг план, пространственное развитие города, то, что делают специалисты, урбан-планеры во всем мире. То есть они смотрят, какие есть возможности инфраструктуры. Город подтверждает это, ну вообще все вместе, это вообще это командная работа, да. Город говорит, да, мы можем, вот здесь у нас есть возможность инфраструктуры, сюда мы можем вложить деньги, здесь у нас появится, то есть подтверждает это тем, что это будет реализовано, и тогда зонирование разрешает, сейчас внимание, собственникам участков и недвижимости, и зданий, ну, например, каким-то образом менять их, в том числе собственники домов, это товарищи собственников жилья, и так далее, и так далее. То есть жители центра Москвы, когда они наконец-то в какой-то момент времени в нашей стране осознают, что как во всем мире они являются собственниками и, в общем-то, владельцами земли, они могут достроить, например, мансарду для своих целей. Могут даже ее достроить и потом продать. И так далее, и так далее. Во дворе у себя что-то современное, новое построить. Кстати, на Мосурбанфоруме я ни слова, есть запись, не сказал про высотность. Я говорил только про плотность.
Вот, нет, поэтому... ну в 4, но все, ну, же, меня потрясла эта цифра. Откуда это же? Не в мансарду едут вот эти
на
вот?
Самом деле, в 3 раза на больше. Самом деле, внутри Садового кольца действительно, ну, по разным оценкам, да, то есть у нас нету аналитики, то есть никто не может точно сказать, сколько людей в данный момент живет внутри Садового кольца. Если мы скажем, что это там порядка 400 человек, 300 тысяч человек, тысяч человек, да, то, в общем-то, исходя из этой территории, исходя из этого каркаса транспортного, который там есть, просто можно пешком ходить, то есть тебе даже не нужна машина, ездить на метро в случае холодов или ездить на троллейбусе, на автобусе, сделали шикарные тротуары, то действительно возможность строительства, увеличения, перестройки, в том числе различных зданий некультурного значения, которые не обладают статусом культурного значения, статусом памятников архитектуры, оно возможно, потому что весь мир, ну, как бы Париж-центр, да, какая плотность в центре Парижа, какая плотность в центре Берлина, она заставлена на самом деле различной недвижимостью, в котором в том числе это доходные дома. Ну, что далеко ходить?
Ну, кто-то не выездной. Разве в Берлине есть центр?
Но в Берлине нету центра, потому что он по-другому.
Вот Западный Берлин.
Давайте район, да, Западного Берлина.
Цоо, там, Курфюрстендам, вот Восточный Берлин, Митте.
Хорошо. Ну. Но все эти районы... Нет, в центре там парк.
Поэтому, да, как в центре там, парк, там, начнем там, с Тиргарта, этого.
Да, да, это совершенно другая история. Но те районы, которые вы сейчас называли, мы всех прекрасно знаем, просто плотность, количество жилья в этих районах примерно до 1000 человек на гектар.
То есть, а в Москве?
А в Москве 150 человек на гектар, понимаете? То есть плотность коттеджного поселка.
Ну, это, да, это абстрактный... Вот Ольгу я хочу включить в дискуссию. Вот вы как считаете, центр Москвы, он... какую функцию, какая первичная функция центра Москвы?
Мне не хочется спорить, во-первых, с Ильей, потому что, мне кажется, он высказывает разумные мысли. Здесь можно какие-то другие аргументы находить и возражения, но его аргументация, она вполне понятна и логична. Второе, нам, наверное, надо все-таки разделить понятие «центр» и «исторический город». Потому что понятие центра размыто, а понятие исторического города, оно более-менее понятно, имеет свои границы. То есть это в вашем разговоре, скажем, о Берлине, когда вы сказали, что там нет центра, и стали перечислять районы исторического города, вот, в принципе, на чем основана эта дискуссия. Третий момент о функциях. Потому что центр, конечно, или исторический город, он и исторически многофункциональный. Если это город столичный, как Москва, то функция, конечно, репрезентации государственной власти для него чрезвычайно важна. То есть это столичная функция, это функция номер один. Второе – это функции, которые связаны даже не с городской, а с национальной идентичностью, потому что столица репрезентирует прежде всего государство, и через образы столицы происходит людьми восприятие единства. Важно. Кремль, царь-пушка – это важнейшие символы, но кроме этого существует еще и Государственная дума, там и Ленинский проспект, то есть те ориентиры, которые знает вся страна. Затем, безусловно, это центр всякой хозяйственной жизни, но хозяйственной в смысле там, крупного бизнеса, министерств, экономики. И, наконец, это просто место жизни людей. И вот обычно эта жилая функция является, с одной стороны, последней, а с другой стороны, чрезвычайно важной. Потому что если в центре нет жилой функции, то оттуда уходит любая жизнь. Оттуда уходит и жизнь временного населения, остается только вот эта деловая функция, там функция делового центра, там всяких прочих
условный,
связей.
Условный там Лос-Анджелес, который
мертвый даунтаун.
Ну,
поэтому Москва такой была, в общем-то, до недавнего. Советская Москва, ну, я не знаю, насколько вы это помните, но советский центр был достаточно мертвый. Такое постепенное, что ли, возвращение функций, связанные и с жизнью людей, и с жизнью временного населения, оно началось в постсоветское время. И вот особенно активно, конечно, последние 5 лет. То есть на меня производит колоссальное впечатление, как вместе с обустройством общественных пространств, ну, или публичных пространств, возвращается жизнь города.
Сейчас почему? Появляется оживленные места Москвы, да, там вот Покровка, Мясницкая, там Замоскворечье, Пятницкая улица, да, вот эти вот зоны нового урбанизма,
хорошо,
но это же не связано с тем, что туда приехали новые люди. Это
да,
люди
это
со всей Москвы приезжают, сидят
это,
на улицах,
террасах. Это, к сожалению, не связано с тем, что там живут, собственно, местные жители, которые, молодежь, студенты, потому что, когда вы приезжаете в какой-то город, особенно, который презентует мировой город мирового значения, то там это просто такой кипиш, да, то есть там постоянно кто-то живет, кто-то меняет свое жилье, приезжает и так далее, различные национальности и так далее. Кстати, больше там, конечно, молодых людей, то есть пенсионеры тоже там живут, естественно, но если ты потом не привязан к своей, кстати, ипотечной квартире с замкадом, то ты можешь спокойно вообще передвигаться, в том числе арендуя разные квартиры.
Но смотрите, вот я секунду возражу.
Представьте стоимость
квадратного, представьте, это что вы доходные... построили вот в центре Москвы эти самые квадратные метры.
Давайте
кто
обсудим.
Туда приедет?
Смотрите,
это
хороший,
будет вот
вопрос,
этот вот...
я прям очень коротко
это
попробую
ответить. Это золотая миля будет.
Нет.
Самый мертвый район Москвы, где построили новое жилье.
Нет, потому что там
жилье.
Огромные квартиры. Ну, хорошо. Давайте просто я вам даже скажу. То есть, если, например, на Artplay, где я работаю, построить жилье, да, ну, например, апартаменты – это отдельная тема, жилье, там, апартаменты, где люди могут жить, по 20 квадратных метров, это возможно, 20 квадратных метров. В поле 20 квадратных метров – это ужас. Где-то там просто непонятно. А 20 квадратных метров, кстати, есть common space, когда ты можешь там выходить, кухни общие и так далее. В Лондоне очень много таких проектов делается в центре. И тогда вы свои 20 метров даже по цене 300 тысяч рублей за метр, даже. А, кстати, не факт, что их надо покупать. Это может быть арендное жилье. Это 6 миллионов. Ну, давайте мы просто спросим там людей, да, которые... Вы за 6 миллионов купите 20 метров в центре города? Просто у нас никто даже не спрашивает, никто не предлагает. У нас есть как бы такой, знаете, ну, просто... Ну, во-первых, общество против. Я очень хорошо понимаю общество, поэтому я спокойно реагирую в соцсетях, как бы, ну, практически не реагирую, потому что я понимаю, что сейчас, думаю, сейчас придет стройкомплекс и настроит там... Ребят, вы сами... И, понимаете, это просто очень сложно в Фейсбуке, например, объяснить. Вы сами, как во всем мире, то есть я пытаюсь, чтобы вы развивали свою же недвижимость. Потому что стройкомплекс там не развернется, ему это просто не надо. Потому что это все в частной собственности, да? Если мы имеем в виду какого-то абстрактного монстра, который сейчас... Нет, это все для нас. И, кстати, кроме строительства, есть просто вещь, которая очень понятная. У нас все эти дома, бывшие доходные, вспомните район Басманы и так далее, они брошенные, потому что офисы там никому не нужны. И вот просто перевести это в жилье, да, мы сейчас не можем. Потому что у нас нет такой практики. А как тогда школы? А как детские сады? А на самом деле не всем возрастам нужны школы и детские сады. У нас есть такая советская модель, что есть семья из 2 человек.
А что, есть социальные нормы, социальное обременение, если
ну,
мы
конечно,
переведем жилой
конечно,
фонд, то
вы
надо
не можете
обеспечить.
Перевести. Вы не можете. Вас спросят, а где вы будете школу и детский сад делать? Потому что, я сейчас закончу, чтобы дать возможность. Потому что наши нормы вообще строительства жилья, они идут из Советского Союза, и они комплексные как бы. Вот ты строишь только микрорайон, районами, сразу школы, детские сады, школы, детские сады, школы, детские сады. Как будто вот всем нужны именно школы, детские сады. Кому-то нужны музеи, театры, совершенно клубы там и так далее. Да? Или рядом с институтом жить, с Бауманкой. Да? То есть людей намного больше. И новый элемент расселения, НЭР, еще в 70-х годах была выставка, ну вы знаете, да, и там они писали, что там бывает, там люди живут вдвоем, старики отдельно, там, семьи в 5 детей и так далее, и так далее. И для них, для всех нужны разные типологии. Я же не говорю, что надо все там небоскребами застроить. Я говорю о том, что город, он должен жить. Там должны быть от таунхаузов и коттеджной застройки на периферии, car-oriented development, до высокоплотной застройки, возможно, там, где нет визуальных ограничений, где нет исторической части города, может появляться какие-то акценты внутри Садового
кольца. Уточнение, для вас центр – это что, в пределах Садового кольца? По-моему, вы говорили о Садовом кольце, ну, если
брать
условно.
Это я сказал, конечно, понимаете, я хотел дискуссии. Я не знал, конечно, что это выльется в такой, значит, хайп. То есть я не занимаюсь, ну, вообще-то у меня нет цели там заниматься хайпом. Но, тем не менее, я говорил Садовое кольцо, чтобы, ну, как бы более внимательно люди начали об этом говорить. Ну, наверное, цель была достигнута. Конечно, город Москва для меня вообще заканчивается на третьем транспортном кольце, дальше начинаются другие города. И когда мы говорим о центре, ну, как бы той Москвы, которую мы сейчас вот представляем, то центр для меня все-таки это территория внутри третьего транспортного кольца. Да? Вот. И у этой территории центра города, внутри третьего транспортного кольца, есть, конечно, исторический центр, который должен быть, ну, наверное, ограничен как бы различными там визуальными осями, ансамблями и так далее, и так далее. Но другая территория, например, с двух сторон от Садового кольца, от Садового кольца до третьего транспортного кольца, она вообще может, ну, как бы достаточно динамично развиваться. Я не говорю, что надо сейчас ряд вот таких вот страшных сталинских высоток здесь построить, да? Ну, какие-то, понимаете, не тонкие, интересные высотные здания, о чем говорил, кстати, архитектор Сергей Скуратов, когда говорил про высотную застройку, он говорил о том, что там могут появляться какие-то, значит, интересные, качественные объекты, которые только в центре города и могут появляться, потому что на периферии
но высотные, очень сложно расти. Все-таки Скуратов известен своими высотными проектами.
Разными проектами качественными.
И на Мосфильме.
Известен.
Нет, ну,
мне,
да,
кстати, мне нравится проект на Мосфильме.
Ну, там, да, там нету как бы он посреди.
И вообще он очень, ну, как бы это другая история, да. Вот, но я, понимаете, что главное, что я хочу сказать, что это, предмет, конечно, дискуссии, да, и она должна быть. Она должна быть. Потому что люди внутри третьего транспортного кольца, это примерно центральный административный округ, сейчас проживает 775 тысяч человек. Вот в данной Википедии. Но на самом деле, то есть понятно, что ну, там в три раза... Ну,
дневное там, население, да? Наверное, там пара миллионов, три миллиона.
Да, да. Пожалуйста, но в принципе хорошо бы, чтобы люди жили и работали в одном месте. Если больше молодежи будут жить внутри третьего транспортного кольца, в том числе в арендном жилье, это хорошо. Они будут ходить пешком, ездить на велосипеде, пользоваться каршерингом и так далее, и так далее. Ну, и город появится, экономика внутри центра, потому что там что-то будет происходить. Вот, вот так все очень, в общем, звучит-то все не так страшно. А, кстати, второй
нет,
момент...
Когда это... Нет, хорошо, мы об этом еще вернемся, да. Нам сейчас нужно будет сделать небольшой перерыв, но все-таки, так сказать, я пытаюсь представить это с чисто архитектурной точки зрения, как вот этой достичь плотности 1000 человек на квадратный километр,
это,
где,
кстати,
они все будут
центр
жить.
Центр Петербурга.
Я боюсь, что это закончится точечной застройкой
в дворах. Это уже регламент.
Это
регламент. Потому что эта плотность возможна только с комплексным проектом, мастер-планом внутри третьего транспорта. Кольца и регламент.
Ну, такой цели никто, во-первых, не ставит, а. Во-вторых, я думаю, что Москва этому окажет сильное сопротивление, но не в силу негативных настроений общества.
Москва как кто? Как
а Москва, нет, вот я говорю, что Москва не в силу настроения общества, а в силу особенностей своей городской среды. Потому что Петербург город, в общем, буржуазный, Москва город до буржуазной эпохи и застроенной по иным принципам, и просто сама эта городская среда, она не предполагает такой плотности. Поэтому вот само сопротивление материала будет настолько велико, что достичь этого результата вряд ли получится.
Ну, в условиях административного давления, того, что произошло там с реновацией и прочими, как бы московское городское сообщество не имеет инструментов
сопротивления
таким... мегапроектом городской власти?
Разве не имеет? Мне кажется, оно возбухло и начало продвигать, во-первых, дискуссию, во-вторых, свои интересы. А потом проект реновации, как оказалось, по прошествии какого-то времени, соответствует интересам большинства тех людей, которые возмутились вначале. Я думаю, что здесь не нужно тоже преувеличивать авторитарные возможности власти.
Ну, не только власти. Сколько здесь бы... оно соответствует и устремлению московского стройкомплекса, который жаждет новых пятен застройки.
Ну, понятно, да. Но не надо... Во-первых, это очень тяжело, потому что здесь старые коммуникации, это огромные затраты, которые плохо окупаются, так да. что это не совсем так, как вы говорите. Вот. А во-вторых, любая авторитарная власть, неважно, откуда она исходит, из бизнеса или от власти административной, она все равно нуждается в легитимации своих решений общественных мнений. А без этого все ее решения будут выглядеть произволом и как таковые будут отклонены.
Застройка московского центра. Обсуждаем сегодня в программе «Археология. Будущее» с участием Ольги Вендиной и Ильи Заливухина. Те идеи, которые прозвучали в ходе Московского урбанистического форума о том, что центр Москвы можно уплотнить в 4 раза, что живет всего 150 человек на квадратный километр в центре, а в других глобальных городах живет за тысячи. Насколько это все реалистично? Рассуждает москвовед и урбанист Александр Усольцев в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Москва растет даже естественным образом, там дети рождаются, всем. То есть это, ну, хочешь не хочешь, все равно город растет как естественным образом, так и за счет притока из регионов. Да, квартиры идут на продажу, то есть статистика, она, можно любую поднять или как угодно ее обыграть, кто в основном покупает эти квартиры, но так или иначе, это люди, которые будут жить в Москве. В ближайшие годы, в ближайшие, может быть, там 10, 20, 30 лет, их там дети будут жить в Москве. Так что тут не очень корректное такое сказать, что это вот чисто там, для приезжих или не для приезжих. Москва всегда притягивала к себе все самое лучшее, все самое худшее в России. То есть все люди, кто чем-то занимался, от там, продвижения культуры до махинаций больших, все так или иначе приезжали в Москву. На урбанистическом форуме прозвучали фразы о том, что вот сейчас там в Москве не хватает многоэтажек и в центре, что, мол, что-то будет строить. Дело в том, что центр уже оставили в покое, уже, ну, так или иначе поняли, что есть зоны там культурного наследия, что в целом даже просто элементарно по бизнесу город, как старый город в Европе, он окупается. Просто потому что бизнес любой хочет сидеть на какой-то исторической улице и вот как здесь выставлять свои там кафе, расширяться там с кафе, площадь кафе за счет дополнительных столов и зонтиков. Как-то на первых этажах это выгодно, наоборот, чтобы максимальное количество было людей пешком. Потому что люди на машинах и люди пешком – это две разные аудитории. То есть люди пешком, они заходят постоянно спонтанно в эти кафе. Во время дождя могут зайти, спонтанно в магазин что-то увидели. И бизнес это сейчас начинает понимать. В Европе это давно уже поняли. У нас только сейчас до этого дошли. Поэтому даже вот в этом смысле выгоднее оставлять какую-то культурно-историческую среду в городе. В центре уплотнять многоэтажками, конечно, уже никто не будет. Просто места даже мало. Будут уплотнять за пределами центра, то есть вдоль набережных, там и за третьим транспортным кольцом, и будет так называемая джентрификация, которая уже, например, идет там и в том же самом Даниловском районе, который сейчас только-только начинает развиваться, но там тоже будут строить много чего, потому что район близкий к метро Павелецкая, а абсолютно депрессивный, с какими-то складами. То есть и в целом сейчас есть такой... Ну, как называют, ржавый пояс Москвы. Сейчас цель, в том числе, вот, и большая кольцевая линия, и вот эти диаметры. Цель создать, во-первых, людей туда довозить быстро, а, соответственно, дальше подтянутся уже инвесторы-девелоперы, которые есть, у нас в Москве же всегда, если есть метро, то все, сразу цены в полтора-два раза, а то и больше взлетают. Просто даже в любом депрессивном спальном районе. И вот то же самое, там, и вдоль Варшавки строятся не зря эти огромнейшие, там тоже не назвать, конечно, мегапроектами, но крупные проекты транспортно-пересадочных узлов будут по, и на юге, и на северо-западе. И, соответственно, вот это так называемый процесс джентрификации, он будет проходить в ближайшие там, 5-7 лет в Москве максимально активно. То есть, когда депрессивные промзоны за пределами третьего транспортного кольца, вот этот ржавый пояс Москвы, будет превращаться... Ну, вот хороший пример такой джентрификации – это нынешняя Арма завод. Бывший завод, где газгольдеры, теперь это... Раньше абсолютно депрессивное что-то было, теперь моднейшая территория с офисами, и вокруг уже там и квартиры, и все, то есть и кафе, и рестораны. Передвигаться по городу на велосипеде практически невозможно. То есть это всегда надо иметь навык понимать, как вообще потоки работают. Надо, надо ездить самому за рулем, хотя бы чтобы понимать вообще, что человек, который, у кого нет прав, который не понимает вообще, как вот перекресток устроен, откуда сейчас машина может вылететь. Но он вообще очень подвержен гораздо большему риску.
Александр Усольцев, москвовед и урбанист, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Ну вот, да, много проблем он поднимает. Но, знаете, я хочу задать такой, может быть, провокационный вопрос. А что, если вообще объявить мораторий на застройку в зоне? Объявить какие-то в Москве зоны, да, зоны наследия. Вот, например, для меня лично такой зоной является ансамбль Покровки, вот между Покровкой, Яузой, Мясницкой улицей. Там достигнут какой-то, так сказать, невероятно гармоничный баланс между мелким бизнесом, между традиционными какими-то, там, не знаю, там, Ивановская горка, монастырь, там, историческая библиотека, Покровка вполне развита, и живущим там местным населением. Вот мне бы не хотелось там видеть ни одного человека нового.
Ни одного нового
Покровки,
человека.
Юрского... Нет, ну, в смысле, живущего... Нет, приезжай, пожалуйста, гуляющие там, приезжающие.
То есть, если там, например, кто-то будет жить в доходных домах, это как-то нарушит...
Нет, старых, я имею в виду, ни одного старых, нового, да. нового жилья, которое, так сказать, расширило бы нагрузку жильцов.
Нагрузку жильцов. Но старые дома, которые там сейчас стоят, они, кстати, рушатся, потому что офисы в таком виде никому не нужны, да, ну,
там,
все нужны современные. А переоборудовать это жилье нельзя. И почему бы там, да, как в центре, ну, не знаю, как любого европейского города, нельзя сделать там жилье, да? Трехэтажное, четырехэтажное, чтобы мелкой нарезкой, чтобы там жили разной нарезкой.
В старых домах,
да,
вы имеете в виду?
Да, да.
Без
Притом...
расширения новых площадей строительных.
Ну, с небольшим расширением. Может, какие-то мансарды, террасы и так далее, чтобы там жизнь появилась вообще в каждом клочке. У нас же заходишь во двор вот этого парадного фасада, да, и там же ничего нет. Там, ну, просто там пусто. Поэтому там это все занимается какими-то, ну, в лучшем случае, там, клубами, не клубами, да. А когда ты заходишь в центре, ну хорошо, Берлина, в одном из центров там Берлина, заходишь во двор, там везде окна горят вечером, потому что там люди живут. Ну это-то чем? И вы сказали, что я против того, чтобы там... Я думаю, что вы все-таки можете свою позицию пересмотреть, потому что, ну, это хорошие, оговорка, качественные оговорка. Люди, это же очень хорошо.
Это оговорка.
Которые приезжают в Москву. Их же не нужно за МКАД селить. Их нужно, наоборот, всех, кто приезжает, стараться им дать доходные дома, чтобы они интегрировались в Москву. Это как в центре Парижа. Я сейчас скажу тоже очень интересную тему. Очень много афроамериканцев. А когда мы, если мы будем говорить Париж для парижан, этих, для
французов, да.
Да. Или уже. Там Лондон, значит, для англичан, или Берлин для немцев, или Москва для москвичей. Вот некоторые люди, которые говорят Москва для москвичей, не буду называть их фамилии, не называют меня всячески в Фейсбуке. Вот. Но это же просто, понимаете, я когда это слышу, у меня волосы дыбом встают. И это либералы. Ну, понимаете, это же как-то называется даже, вот это вот течение такое. Что мы сейчас тут стену построим, всех выгоним. Я когда, знаете, у себя, ну, где-нибудь вообще спрашиваю, а кто здесь не из Москвы? Да половину поднимает люди. Я говорю, так, всех сейчас выгонят.
Нет, Москва, она уже перестала быть городом москвичей. Ну, так, уже, да. Москвичи утратили всякую монополию, да. На, так сказать, формирование исторического облика. Речь шла в том, что я говорил о том, чтобы, так сказать, предотвратить новую застройку. Да,
ну, какую-то высотную, либо, которая либо меняет...
Высотную, да. Либо мансардную, конечно. Составить вот этот вот ансамбль, гармонию, ну, людей, конечно. И зданий, которые там существуют.
Ну, просто вы говорите о том, что существуют разные модели. модели перестройки, обновления города. То, о чем говорит Илья, это классическая джентрификация, которая не приводит к перестройке городской среды, а предполагает, наоборот, ее сохранение и создание социального микса, что и создает эту жилую среду. И, в общем-то, это один из таких магистральных, что ли, путей развития центральной части города, исторического центра. Существуют районы нового строительства, причем, опять же, существуют разные формы этого нового строительства. Здесь вот говорилось о том, что мы в плену находимся старого мышления. К слову сказать, те, кто говорят, Москва для москвичей, они никак либералами названы быть не могут.
Не знаю, я в этом не разбираюсь.
Да, ну поэтому лучше и не употреблять в суе. Мы, опять же, ориентируемся, даже вот когда вы спрашиваете Илью, все время исходите из предположения, а кто будет покупать эти квадратные метры. Тогда как общество меняется от как бы общества собственников к обществу пользователей. Да, и вот это очень важная модель.
То есть вот эти шеринговые, коливинги.
Но более того, скажем, для нашего общества все эти коливинги, они очень хорошо знакомы по коммунальным квартирам. Да, но коммунальные квартиры, это был принудительный коливинг. Да, а современные формы, они, наоборот, предполагают какие-то добровольные формы. Наконец, те люди, которым нам тоже кажется, что новое строительство – это привлечение новых людей. Совершенно не обязательно, что это так, потому что мы все постоянно пересматриваем жилые стандарты. Если раньше нормой было 5 человек в одной комнате, или там люди жили в углу за занавеской, и никого это особенно не травмировало, то сегодня это невозможно представить. И я помню, как-то была большая дискуссия относительно послевоенного Мюнхена, где активно сокращалось население, и шел спор о том, нужно или не нужно строить новое жилье. В результате население сокращалось, новое жилье строилось и было полностью востребовано, потому что люди хотели просто улучшить свои жилищные условия. И то же самое будет происходить и в Москве. И территориально не значит, что все хотят жить в центре. Для очень многих важно жить там около парка или жить поближе к своим родным, или сокращать какие-то свои пробеги между там первым и вторым жильем. Поэтому вот само разнообразие общества, оно требует увеличения разнообразия градостроительных решений.
И
слово сказать, последние два слова скажу, поскольку речь была там о Скоконе, да, и о высотной застройке.
Аскураторе.
Чубан, наоборот, говорил о том, что мы все замкнулись на высотной застройке, когда в городе нужна разноэтажная застройка, и мы совершенно упускаем из вида вот эти возможности малоэтажной застройки, которые создают живописную городскую среду.
О высотках еще поговорим, об этом бетонном поясе между третьим кольцом и МКАДом, и особенности за МКАДом. Но сейчас я вот что хочу спросить. Опять-таки, в связи с вашими революционными заявлениями, предложениями, первый вопрос, который возник, а что будет с транспортом? И вот главное предположение, что цель нынешнего московского правительства
пешком.
Это пешком, да. Ограничение или запрещение транспорта в центре Москвы. Сделать центр Москвы полностью пешеходным.
Ну, смотрите, я даже опять, если так говорить, какие-то революционные заявления, да?
Ну, здесь, да, вы понимаете, что вы говорите от себя, это никакая сейчас,
Да, ну, во-первых, это, я говорю это от себя, а я не являюсь ни чиновником, я специалист в области градостроительного планирования, архитектор. Вот. И это общемировая, конечно, практика, и скажу я ее очень просто. То есть, если вы хотите решить проблему пробок, то строить нужно и развивать центр города. Это просто, ну, как бы понятно, потому что как только вы, боясь что-то увеличивать, даже, ладно, не строить, увеличивать плотность населения в центре, то что вот они все сейчас приедут, все сейчас на машины как сядут, и вот как центр прям встанет, да? А народ-то все равно, ну, прибывает, ну, в город. Ну, да, надо развивать другие города, мы с этим, понятно, это оставляем за скобки, это вообще ясно, да? Вот, что и мы этим, в том числе, я этим занимаюсь. Но так или иначе, по 300-200 тысяч человек в год, ну, по-моему, сейчас сказано, что 300 тысяч человек в год прибывает. За 10 лет Москва, пока сценария другого нет. Да, можно сказать, что это плохо, да, но за 10 лет будет 3 миллиона человек. Если эти 3 миллиона человек, грубо говоря, поселить в свободных территориях за МКАДом, то они все равно, если там нету...
Приедут
в центр? Они не в центр, но они все равно будут ездить на автомобилях и создадут эту пробку на Садовом кольце. Поэтому я не говорю, что надо 3 миллиона человек, но на самом деле, конечно, прямо вот тут вот сейчас за 5 лет заселить в центр города. Нет. Я говорю о глобальных процессах организма Москвы как агломерации, которую мы с вами в течение постепенно 20 лет должны хоть как-то немножко двигаться.
Но хорошо, мы... но все же, что это значит? Если будет, предположим, 2 миллиона в центре.
Если
это
будет что? 2 миллиона внутри Садового кольца,
разрешение живущим там плюс дневные доставки. Знаете,
ну, во-первых, да, что такое 2 миллиона в центре? То есть это значит, что если вы покупаете себе, ну, не знаю, квартиру, да, небольшую, 20 метров, внутри Садового кольца.
Не пугайте нас. 20
можно я куплю? Можно? 20 метров? Это, кстати, не страшно.
Кстати, да, для молодого человека, для семьи маленькой.
Зачем вам покупать?
Ну, хорошо, снять. Но можно мне ее предоставить возможность нам? Молодым, хотя мне 45, да? Нам, молодым, можно предоставить возможность иметь такую квартиру. Потому что сейчас нам представляется такая возможность иметь такую квартиру за МКАДом, в ипотеку 50 лет отдавать. Я не хочу. Я хочу снять в центре Москвы. Значит, у меня нет парковки. То есть у нас рынок, я делаю выбор. Так, парковки нет. То есть и на улицах я ставить не могу. Ну, потому что просто нет мест. Не надо эти разрешения выдавать, потому что никому не хватит мест. Да? Это означает, что либо я строю кондоминиум с кем-то. Кстати, это тоже вариант развития города. Вот мы собрались там все вместе, построили себе 5 этажей, как бы тогда. Мы должны понимать, либо мы строим парковку себе, либо мы не владеем машиной. Это, понимаете, это не государство нам что-то предоставляет, парковочное место и так далее. Это мы сами, как ответственные люди,
которые... Улицы-то хотя бы будут, которые будут подводить к вашему
улице,
дому?
Улицы, они уже есть. То есть сама...
Разрешение движения по этим улицам.
Ну, на самом деле... Я думаю, что просто если у вас нету... Ну, кстати, в центре Берлина и Парижа очень много подземных парковок. Да. И в том числе люди... Вы понимаете, да, сколько там машин стоит под землей. Но они там стоят. То есть иметь машину и ездить на ней – это разные вещи. То есть хорошо, у вас есть машина, вы можете куда-то на ней уехать. Но если вы гуляете по Садовому кольцу, можете, кстати, по наземным пешеходным переходам, помните эту тему, нормально его перейти... Ну, то есть это нормальный город, Тверскую, можно сделать светофоры, пешеходные переходы, чтобы можно было ходить вообще по земле.
Да.
И вы гуляете по этому городу, у вас есть автобус по выделенным линиям, прекрасные магистральные маршруты, все у вас есть. Ну, зачем вам машина? Ну, у вас есть каршеринг. Кстати, обратите внимание, очень смешно, каршеринг вечером, да, вы не найдете в центре города, потому что они все уезжают на эти окраины.
Да, там маятниковая миграция.
Это же ненормально. То есть это значит, что в центре просто, ну, как бы все живут вон там где-то, а в центре никого нет. Вот, поэтому
понятно.
Нет проблем с точки зрения транспорта, я вам так скажу, если коротко, вообще никаких. Потому что тут у нас и метро, все линии пересекаются. А, вот. Доказательство, я вспомнил. Значит, 500 метров до станции метро. То есть это расстояние, ну, 500, от 400 до 800. Там, по-моему, четверть, от 1/4 до 1/2 мили. Это то расстояние, близко к метро не очень уютно, там очень сильно, там тусовка. А вот 400 до 800 метров очень удобно жить. Потому что вы там живете, вам спокойно, нет этой толпы у метро, и вы спокойно доходите. Как только вы за 800 метров приходите, все, вы уже едете на машине.
Понятно.
Весь центр Москвы
перекрыт
просто этими зонами. То есть просто перекрыт. То есть что означает, что вы можете совершенно спокойно пользоваться этими системами.
Но есть разные стили жизни, разные стили активности, дети, спортивные занятия.
Купите себе на природе коттедж, купите себе в спальном районе, купите себе около транспортного третьего узла, купить себе около парка.
Никто же не говорит, что надо... Это очередной авторитарной интенции.
Это
ограничение права человека
это
на зонирование. Автомобилевладение.
Ну, тогда надо сказать, что во всем мире есть такое ограничение, называется Cars Free Development, и как бы вот, значит, весь мир
тоталитарен. Ольга, ваш взгляд на безавтомобильный центр Москвы?
Ну, такую задачу, во-первых, никто не ставит. Такую задачу никто не ставит, и такие дискуссии были, наверное, лет 30 назад, а может и 40, в мире. мире. Были предприняты во многих городах отказаться от автомобиля. Ну, например, вот Тулуза такой пример. И примерно через несколько лет опять вернулись к практике использования автомобиля в центре города, но с большими-большими ограничениями. Потому что, опять же, образ жизни разный, потребности разные. И автомобиль нужен и удобен в разных обстоятельствах. Но человек должен понимать, я не помню, кто это сказал, то есть право на парковку не является естественным правом человека. Да. Поэтому человек должен понимать, какие издержки он в связи с этим будет нести.
Ну, здесь, да, здесь вот вообще, конечно, философски, что автомобиль, видимо, это не безусловное право человека, а это некое...
Ну, это удобство, не средство передвижения,
это удобство, а роскошь,
статус,
которая является обременением для общества.
Да.
И за это обременение, видимо...
Закрывает центр для автомобилей, развивает общественный транспорт, строит там в том числе жилье, и туда только электрический транспорт мог въезжать, а сейчас они его как бы ограничивают. То есть, ну, это не связано, понимаете, это не для... А, еще важный момент. Это не для туристов сделано. Абсолютно тоталитарная тоже такая вещь, да? Вот мы для туристов, все сохраним и так далее. Слушайте, а жить-то мы как бы сами когда будем? Вообще, почему для туристов мы вот сейчас будем тут все это делать? В том числе и часть людей, которые мигрируют, то есть снимает жилье, в какой-то момент своего времени, ну, наверное, это там 20-30 лет, может жить в центре, ходить в клубы, им не нужен там детский сад, ходить на работу пешком и жить рядом прям с работой. Я вот работаю на Artplay, я прям, у нас был целый воркшоп, мы со студентами думали, как построить там красивую башню с зимними садами, скалодромами и так далее, да. 40-этажную. Ну, представляете, сейчас вот вынести, да, на обсуждение там на Artplay 40-этажную. Ужас там, пришли. Да.
Но все-таки, я не знаю, учитывая даже, заканчивая эту часть дискуссии, нынешнюю структуру заселения, центры Москвы, в том числе новые элитные жилые комплексы, которые там построили, мне очень сложно представить, что жильцы этих комплексов, которые имеют там по 2-3 машины на семью, согласятся жить без автомобильного. Ну, давайте сейчас этот вопрос оставим, еще
живут,
у нас есть...
Тем не менее, живут, ну, жизнь их к этому подвигает.
Мне кажется, что это будет очень большая ломка через колено.
Им уже не нужно жилья.
Программа «Археология. Будущее». Горячие споры о будущем Москвы сегодня у нас в программе. В частности, возможно ли заселить центр Москвы, увеличить его плотность в 4 раза? Об этом рассуждает Виктор Логвинов, почетный президент Союза московских архитекторов, в разговоре с нашим корреспондентом Викторией Кузьменко.
У чиновников нет желания сохранять нынешний облик Москвы. Это однозначно. И они искренне верят, что это... операции, так же, как операция реновации, она служит якобы на благо москвичей, хотя под основу реновации абсолютно та же самая, это желание получить прибыль на земельной ренте уже не от центра Москвы, а от ближайшего окружения центра, где вот эти пятиэтажки находятся. Но рычаги абсолютно те же самые. Никакой художественной катастрофы здесь нету. Есть катастрофа в другом – плотности. Плотности застройки в попытке, значит, районной реновации увеличить там население в два раза. А это значит и в два раза поток машин, и в два раза экологию ухудшить. Вот это действительно страшно. Но некое утрамбование, оно возможно, потому что есть в Москве, даже в центре, даже... в бульварном конце, кольце, есть территории каких-то промышленных баз, каких-то заводиков, каких-то гаражей, которые используются явно неэффективно, и на которые можно как бы развивать дальше, в том числе и жилой фонд. Идеалом бизнеса является сверхуплотнение всей Москвы и прежде всего центра, считая, что плотность 20 тысяч метров квадратных жилой площади на гектар – это максимально возможное и минимально необходимая комфортная плотность. При Советском Союзе СНИП разрешал 7,5 тысяч метров. В жилом комплексе Царская площадь на углу Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца плотность достигает 55 тысяч метров квадратных на гектар. Пока это только некие пилотные проекты, но это идеал получения прибыли. Правда, давно, уже еще при Лужкове, был установлен порядок, по которому любой инвестор делится с правительством Москвы половину полученной прибыли. Но даже если этот порядок сейчас остался, то прибыль все равно составляет 100%. И остановить этот маховик будет, по крайней мере, чрезвычайно просто. Хотя силы, которые против того, чтобы застраивать центр, существуют, и они могут и мобилизоваться. Все держится на желании 70% населения России переехать в Москву. За это они готовы платить большие деньги. И в 3 раза переплачивать за цену за то жилье, которое в Москве существует. В среднем 3 раза. И вот если этот поток каким-то образом приостановится, сейчас он приостановился просто по причине экономического кризиса, то вся эта деятельность, она лопнет.
Виктор Логвинов, почетный президент Союза московских архитекторов, в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Ну, а я в оставшиеся минуты нашего эфира хочу вот что спросить. Вообще у Москвы есть какие-то пределы роста? Потому что, учитывая эту экономическую ситуацию и тот гигантский насос ресурсный, человеческий, административный, который работает на, собственно, вытягивание всего из России в пользу Москвы, я не вижу его остановок. Это что будет? Вот эта гигантская воронка, превращающаяся в итоге в гигаполис, вот как уже в Китае говорят, гигаполисы, там 100 миллионов человек?
Однозначно совершенно наше население страны не такое большое, как Китай, и города не должны так себя вообще вести и так сильно увеличиваться, это очевидно, это первое. То есть обязательно нужно заниматься другими городами, это Новосибирск, Екатеринбург и так далее, крупнейшие агломерации, и там нужно выстраивать работу таким образом, чтобы все сбалансировано развивалось. Это первое. Второе, да, Москва будет увеличиваться, желательно не намного, но пока, знаете, как сталинский генплан, он ограничил, по-моему, 5 миллионами населения Москвы, сталинский генплан 1935 года, и это был вот предел.
Говорили, ну, а сейчас, реалистично говоря, сейчас в районе 20, да, если большая Москва.
Я думаю, что это спокойно совершенно дойдет через какое-то время до 30, но, тем не менее, я очень надеюсь, что это, ну, как бы, не перейдет в ближайшее время, как бы, за эти пределы, потому что нам надо очень внимательно понять, куда эта нагрузка социальной, экологической, транспортной ситуации ляжет. Вот это зонирование на пересечении МЦК и МЦД, там эти узлы, это около парков и какая-то часть трансформация, да, центра внутри ТТК. Если мы с вами эту нагрузку сейчас не отзонируем и будут продолжаться строительство вот этих вот городов в полях, то это будущее
сейчас
гетто.
Сейчас это страшно. То, что я езжу
вот
по, то, что я езжу по Новой Риге, то, что там, скажем,
вот
ПИК делает, то, что там я вижу,
да,
все эти Ильинские луга,
да,
и я понимаю, что это значит с точки экологической нагрузки, мне, да, становится страшно за наше
вот
будущее,
это очень опасно,
за то, во что это превратится к 2030 году.
Ну, мне очень грустно вас слушать, потому что мне кажется, что
конечно,
вы пришли
конечно,
из позапрошлого века. И все вам кажется, что все так можно распланировать, сказать людям, куда им ехать, они поехали. Тут развивать, и оно стало развиваться. Но так уже просто не происходит. Во-первых, откуда эти цифры? 20 миллионов населения, 30 миллионов.
Вот сейчас 20.
Откуда? Кто вам это сказал?
Ну, официально 12, каких? Но если брать...
Это официальная цифра с чем?
С
Московской области?
Нет, вот эти там Коротищи есть, вот это.
Какие
вот Королёв, Мытищи, Фрязино.
Я вас уверяю, что даже
Красногорское, Большой Красногорск, Балашиха.
Что даже, и что, будет 20 миллионов?
Да, конечно.
Конечно,
Балашиху,
нет.
Балашиху, посмотрите, там вообще за горизонт уходят 40-этажные дома.
Послушайте, в Москве вот постоянное население Москвы на уровне 9 миллионов. Посмотрите население всех этих городов. Прибавьте еще там, предположим, порядка пары миллионов, сложно сказать, миграция в последнее время падает в Москве. Ну, вы если наберете 12 миллионов, хорошо получится. Откуда эти 30 миллионов? Это мы пугаемся.
30 мы не говорим, но оперируют, ну, и сейчас.
Вы через 10 лет обещаете 30. Илья говорит, за 10 лет по 3 миллиона прибавляется. Ну, не прибавляется по 3 миллиона. Как показывает длинный статистический ряд, как показывает, максимум миллион прибавляется. Максимум. То есть вот эта вот экстраполяция страшилок, это вообще наша такая вот любимая экспертная игра. Кроме всего прочего,
нет, вы же видите процессы... своими глазами, вот скажем, бетонная застройка, вот эти вот человейники, это бетонное кольцо, окружившее Москву.
И посмотрите, сколько там пустующего жилья.
Да.
Посмотрите, сколько пустующего жилья в центре Москвы. Ну, понимаете, нельзя вот все это, как бы у страха глаза велики, но нельзя таким образом оценивать. Вторая, с моей точки зрения, некорректная постановка вопроса. Это то, что Москва гигантская воронка, которая вот такой злодей, который все пожирает, засасывает и так далее. Москва для страны выполняет важнейшие функции. Кроме того, Москва довольно много производит. Кроме всего прочего, не только получает налогов. Проблема-то не в Москве, проблема в системе налогообложения. Почему у нас так строятся налоги? Проблема в политическом устройстве общества и так далее. То есть вот эти вот все проблемы, которые не имеют конкретного отношения к функционированию города, как столицы, они сказываются на том, что Москва получает колоссальную столичную ренту, которую, конечно, она могла бы получать, она не могла бы от нее отказаться, потому что все столичные города получают столичную ренту, это уж такой закон жизни. Но она могла бы получать ее в меньших объемах, и она могла бы перераспределяться на другие города.
Это вопрос вообще к устройству, политическому устройству российского пространства,
да?
И моноцентризму, и последним 500 годам российской истории. Там,
Я бы так далеко не заглядывала. У Москвы все-таки в этой истории были разные периоды, она и теряла население, и херело, и все было по-всякому.
И не столица была, но все равно уже, московский период русской истории, мне кажется, последние 500 лет. Не, ну, посмотрите на карту
дорог. А петербургский вы куда дели?
Ну, вот было, так сказать, Петровская Россия.
Да, 300 лет пустячок, а все, ну, 200 до революции.
Все вернулось в ордынское состояние, вернулось к
Петровскому. Уж прямо мы вернулись в ордынское состояние. А прямо у нас тут скачут кони и топчут нас.
Ну, хорошо, даже если то население, которое сейчас есть, во-первых, нужно все равно сделать баланс, чтобы плотность населения совпадала с инфраструктурой.
Я готова вам аплодировать. Нужно сделать. Кто будет делать баланс?
А, баланс – это зонирование, зонинг план, это регламент.
Вы знаете, открою вам секрет, как архитектору, планировщику и градостроителю.
Давай.
Всю советскую эпоху мы занимались функциональным зонированием территории. Да, это были другие регламенты.
Не получилось?
Не получилось.
Хорошо. Но на Западе они есть, эти регламенты, у каждого города.
Правильно, это именно регламенты.
Я про это говорю.
Это именно регламент. Это другое, это не то функциональное зонирование.
Не то функциональное. Конечно,
да?
Я имею в виду регламент. Мне кажется, здесь мы с вами совпадаем. И вот эти регламенты, они должны предполагать в том числе и жилой центр.
А регламенты предполагают, ну, во-первых, это с одной стороны закон, а с другой стороны это политическое решение.
Да.
А вот это вот механизма принятия вот этого политического решения у нас нет.
Да.
Так что нам говорить? Власти Москвы плохие, Москва все стягивает, все зло в Москве, когда проблема совершенно в другом
месте
лежит.
Давайте выстраивать эти отношения.
Давайте.
И решать.
Давайте,
вот
мы с вами сели и начнем выстраивать. Да? То есть мы не начнем это выстраивать до тех пор, пока не будет изменена политическая система, система налогообложения и так далее.
Вот и вышли мне как в том анекдоте, как с тем сантехником, который приходит и говорит, тут надо систему менять. Нет, на самом деле это вопрос каждый раз, как в наших урбанистических эфирах, я прихожу к выводу, что вопрос о городе – это вопрос политический, прежде всего, потому что политика – это полис – это город. И действительно, речь идет о самом устройстве российского пространства, об его моноцентризме, о гиперконцентрации ресурсов в Москве, которая в том числе выражается в таких новых, необычных форматах градостроительных решений. Позвольте вас поблагодарить за эту интереснейшую дискуссию. Ольга Вендина, Илья Залевухин, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология. Будущее».
Рожденные после СССР, Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22.05, а также в течение недели. Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19.32 и повторяется в течение следующей недели.